офицеров, а также врача и учителя, которые попали в советский плен после раздела Польши между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом в 1939 году, а годом позже были убиты в Катыни, Харькове и Твери, обвиняют Россию в том, что расследование обстоятельств их смерти не было проведено должным образом. По словам истцов, поляки были расстреляны без суда и следствия, что является грубым нарушением существовавших уже в то время международных соглашений. Но несмотря на это, российская военная прокуратура в 2004 году прекратила закончившееся практически ничем следствие по этому делу. 12 июля нынешнего года Европейский суд по правам человека постановил, что примет иск польских граждан к рассмотрению. Тогда же, в июле, представитель Министерства иностранных дел Польши Мартин Басацкий назвал решение суда хорошим знаком, который дает надежду на то, что и окончательное решение судей будет позитивным для родственников расстрелянных польских граждан. Между тем, тема катынского преступления, а это собирательное название для всех расстрелянных органами НКВД польских пленных в 1940 году, остается в Польше актуальной. Часть политиков и общественных деятелей настаивают на том, чтобы россияне прямо назвали расстрел польских офицеров геноцидом. То, что случилось в 1940 году, нужно назвать геноцидом, поскольку это, без сомнения, был геноцид. Польских офицеров расстреливали именно потому, что они были поляками, а не по какой-то иной причине. Нужно признать свою вину. Это было сделано в Советском Союзе по приказу Сталина. А на сегодняшний день преемником СССР является Россия. Родственники погибших должны получить компенсации. В цивилизованном мире это норма.
Ситуация совершенно проста в цивилизованном мире.
Заявил политик оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блашчак. Европейский суд по правам человека рассматривает иск польских граждан против России на основании статьи Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей право на жизнь. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». С кончиной Стивена Джобса Америка потеряла одного из величайших инноваторов, который был воплощением американского духа изобретательства. Такую оценку деятельности Джобса, одного из основателей корпорации Apple, дал в заявлении, посвященном его смерти, президент США Барак Обама. О Стиве Джобсе и его роли в развитии современных компьютерных технологий рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
В среду вечером корпорация Apple объявила о кончине своего основателя и бывшего главы Стива Джобса. Джобсу было 56 лет. В 2004 году у него был обнаружен рак поджелудочной железы. Первое сравнение, приходящее сегодня в голову людям, знавшим Джобса, Томас Эдисон. Стив Джобс обладал уникальными талантами и даром, позволившим ему представить среднему человеку плоды компьютерной революции в изделиях, которые стали предметом обихода современного мира. Устройствах, определивших пути развития бытовых компьютерных технологий, установивших эстетические критерии компьютерного дизайна и даже открывших новые пути в искусстве кино. Биография Стива Джобса выглядит классическим сюжетом в истории американского предпринимательства. В 20 лет, бросив после первого курса колледж, ценности обучения в котором, по его же словам, он не видел, Джобс вместе со своим приятелем Стивеном Возняком основывает Apple Computer. Юная компания во главе с молодыми основателями вскоре преуспела. Она создала персональный компьютер Macintosh, который вобрал в себя многие из достижений тогдашней компьютерной техники. Эти достижения обрели форму очень простого в использовании небольшого устройства с экраном. Тем самым была заложена схема современного компьютера. В Macintosh, например, впервые была использована мышь. Через много лет Стив Джобс с гордостью заявил: «Мы работали напряженно, и всего через 10 лет Apple из двух человек превратился в компанию с 2-миллиардным сбытом и 4000 работниками». Через несколько лет Джобс покинул Apple и приобрел небольшую корпорацию Pixar, которая использовала компьютер для киномонтажа. Под руководством Джобса Pixar снимает революционные полнометражные анимационные картины «История игрушек», «Приключения Флика», демонстрируя небывалые возможности компьютерной мультипликации. Но все это было до последнего этапа жизни Джобса. Когда он вернулся в Apple Computer, почти уничтоженный в конкуренции с персональными компьютерами, работающими на Windows, и в течение нескольких лет совершил практически беспрецедентное. Он представил миру серию электронных устройств, ставших предметами обихода 21 века. Сначала это был iPod, революционный аудиоплеер. Затем iPhone, революционное средство коммуникации. И, наконец, iPad, прежде не существовавший вид компьютерной техники. Попутно Стив Джобс сделал исключительно выгодное коммерческое открытие, основав рынок дигитальной продукции. Выступая 6 лет назад на выпускной церемонии Стэнфордского университета, Джобс дал такой совет. Необходимо верить во что-то, в ваши инстинкты, в ваше предназначение в жизни, потому что убежденность в том, что дорога приведет вас к успеху, даст вам твердость действовать по зову сердца, даже тогда, когда оно выводит вас на нехоженный путь. Только так вы сможете воплотить то, что в вас заложено. В среду многие выдающиеся американцы говорили, что Стиву Джобсу не было равных.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США.